Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящее, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию очередную передачу из цикла Сергея Белкина «Узнаваемая классика». И завершит этот час нашего вещания проповедь священника Константина Пархоменко.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Хочется мне сегодня вспомнить одну историю, которую я каждый год рассказываю студентам в курсе археоведения. Ради Бога, только не отключайтесь, не нажимайте другие кнопки радио, я постараюсь сделать так, чтобы это было интересно. История эта начиналась как нехристианская, а самая обыкновенная, светская, но смысл ее в какой-то степени христианский. Понимаете, существует желание человека прокормиться на этом свете, и вместе с тем его посещают иногда светлые созидательные идеи. Ну вот сохранение культуры, сохранение знания, сохранение облика исторической родины – это ведь идея хорошая, строительная, а не разрушительная. И, допустим, никто не придавал ей при начале одного великого архива христианского значения – однако вышло из этого добро, может быть, Бог ее, эту идею поддержал. Хочется так думать. Итак, в 1923 году на территории Восточной Европы оказалось огромное количество русских беженцев. Их можно называть эмигранты первой волны, Но, по сути дела, давайте честно назовем их беженцами. Имя беженца не столь горделиво, как эмигранта, не столь пафосно, зато лучше отражает суть дела. Рассеяны они были по огромному количеству стран, и Франции, и Германия, и Польша, и Чехии, Балканы, Северная Африка. Собственно, Прага – это то место, где было очень много наших эмигрантов. Город этот был любим ими, и русские беженцы хорошо вписывались в славянскую почву, в славянскую культуру Чехословакии. В общем, им там жилось не худшим образом. Время от времени правительство шло на определенные меры помощи в отношении русских беженцев, за что чехам низкий поклон. Они многим помогли не умереть с голоду и найти себе применение в новой, абсолютно чужой, вроде бы, реальности. Так вот, в 1923 году небольшой круг людей решил заняться формированием исторического архива. Среда, которая породила этих людей, это среда, которую называли в кругах самих эмигрантов эсеровской и левоказачьей. Ну, левоказачья среда, немножко националистическая, немножечко сепаратистская, но вместе с тем преданная казачьим традициям и не отходящая от православия. Уж хоть это, слава богу. Так вот, в 20-30-х годах этот небольшой круг постепенно разрастался, получил деньги от чехов, имел собственное помещение и стал своего рода средоточием для довольно значительного количества людей, которые обрели хорошее, доброе дело для себя. Этот архив, его в литературе часто называют «Пражский архив», официально назывался «Русский заграничный исторический архив», «РЗИА», просуществовал в самой Праге на протяжении почти четверти столетия, с 1923 по 1946 год. Надо сказать, люди, которые его создавали, они не только каталогизировали то, что уже было на руках, то есть приехало из России. Нет, они занимались активно поиском. Ну, вот смотрите, у них изначально были документы, связанные с историей общественных движений, политических партий, разного рода спорами о судьбах России. У них был очень значительный по объему Донской казачий архив. Это, можно сказать, украшение Пражского архива в целом. И те, кто заведовал этим архивом, они, конечно же, ставили себе задачу, имея документы на руках, имея воспоминания, мемуары, статьи, которые написаны специально по заказу архива, и ложатся в виде рукописи на его полке, приблизиться к пониманию, а что, собственно, произошло в России в 1917 году, что к этому подвело, каковы последствия вплоть до 20-30-х годов, какие могут быть надежды на исправление России в том состоянии, в котором она пребывала, условно говоря, под Лениным, Сталиным. И эти размышления, они так или иначе приводили к накоплению материалов очень ценного свойства. Но понимаете, какая вещь? Для православного человека корень бед, он ясен изначально. Люди отошли от Господа Бога, погрешили против веры, скверно стали относиться к церкви, и вся жизнь начала рушиться. И экономика, и государственное состояние, и, в общем, не удалось довести войну до победного конца, потому что вспыхнула революция. Но, допустим, когда язык веры надо перевести на язык общественных преобразований, реформ, движений социума, то здесь приходится поработать не только богословом, но и ученым. И для ученых вот такое собрание материалов – это, конечно, великолепный подарок, роскошный подарок. А архив, повторяю, не просто пассивно принимал материалы от людей, которые хотели отдать туда воспоминания, статьи, очерки, разного рода документы. Нет. Вот я приведу цитату из работ современного специалиста. Он считает, что сотрудники РЗИА вели активнейший поиск, подчеркну, активнейший поиск в среде русской миграции на территории Европы и приобретали новые фонды. Цитирую. Представители архива работали во многих странах. Их задачей было выявление и приобретение документов, которые могли бы представлять ценность для архива. Наиболее успешные, кстати говоря, сотрудники, помимо месячного жалования, получали премиальные, то есть они нечто добыли. Я полагаю, что время от времени каким-то именитым представителям иммигрантского сообщества заказывали специально для этого архива воспоминания. И, в общем, конечно, все это ложилось в копилку архивных сокровищ, посвященных России. В 1946 году на территории Праги стояли советские войска и действовали органы НКВД. Разумеется, они организовали вывоз в СССР Пражского архива. Ну, правда, не все взяли, то, что осталось вне круга внимания лиц, занимавшихся вывозом архива в СССР, то осталось на месте. И по сию пору все это хранится в Славянской библиотеке города Праги. Но я думаю, что та часть архива, которая не заинтересовала по сути, по наполнению своему. Конечно, органы НКВД интересовало то, что можно извлечь для оперативно-чекистской работы, то есть выявить информацию о тех членах миграции, которые работал против Советской России, выявить информацию на тех, кто в самом Советском Союзе мог оказаться человеком, работающим на заграницу, ну и убрать ту информацию, которая компрометирует вождей партии и правительства. В конце концов, эмиграция порой очень многое знала о прошлом советских вождей, их авторитет в 1946 году был непререкаем, если не пытаться хорошенько вспомнить, кем они были раньше. Но вот если вспомнить, тогда надо лезть в пражский архив. Значит, таким образом, не ради сохранения культуры, а ради, в общем, работы политического характера, этот архив был вывезен. И вывезли очень большой объем. 350 тысяч дел, еще 2,5 центнера россыпи, то есть отдельных бумаг. Большей частью все это осело в Центральном государственном архиве Октябрьской революции. Сейчас такого архива не существует, с 1991 года. Его фонды перешли в Государственный архив Российской Федерации. Вот сейчас, повторяю, Государственный архив Российской Федерации. Часть попала в Российский государственный архив литературы и искусства. Ну, понятно, то, что касается творчества, литературы, то уходит в профильный федеральный архив. Часть попала в современный Российский государственный военный архив. Это действия сухопутных войск. Часть попала в Российский государственный архив военно-морского флота. Это в основном белые боевые формирования на море, главным образом то, что касается Черноморского флота и русской эскадры барона Врангеля. Что вам сказать? Когда-то люди левых убеждений, мне они совсем не импонируют, честно скажу. Я, наверное, консерватор из консерваторов, но все-таки они занимались полезным делом – сохранением русской культуры, сохранением за рубежом того, что в самом СССР просто не представлялось возможным сохранить. Потом люди в погонах по долгу службы изъяли все, что было накоплено. Но все же архив не был уничтожен, он разошелся по архивохранилищам сначала СССР, а теперь и РФ. И он лежит сейчас как минимум в четырех разных федеральных архивах, разделенной на части. Но все же сохранились документы, сохранились данные, сохранились важные сведения о русской истории. Сохранилось то, что из других источников мы сейчас, может быть, и не могли бы узнать. Поэтому какие бы там ни были социалистические убеждения у людей, которые в 23-м году затевали это дело, все же надо искренне поблагодарить их за то, что они делали свое дело как надо и оставили для нас хорошее наследие. Пражский архив, он же Русский зарубежный исторический архив, это настоящее национальное сокровище. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней программе вновь будут звучать вальсы. Естественно, начать ее с вальса Шопена, который не просто сочинял вальсы, но был тем, кто сделал вальс образцом высокой музыки, достойной концертного исполнения, а не только в качестве сопровождения танцующих. Послушаем один из самых известных вальсов Шопена. Вальс номер 2 «Ля диез минор», написанный в 1835 году. конце 1880 года Петр Ильич Чайковский написал «Серенаду для струнного оркестра до мажор», довольно крупное произведение в четырех частях. В серенадах классической эпохи вторая часть, как правило, традиционно представляла собой бытовой танец, минуэт. Чайковский сохранил эту традицию, однако заменил минуэт на другой трехдольный танец – вальс. Ему суждено было стать популярным и часто исполняться как самостоятельное сочинение. А теперь не откажем себе в удовольствии послушать еще один гениальный вальс Шопена.
Thank you.
прозвучал один из так называемых посмертных вальсов Фредерика Шопена. Был он написан в период между 1847 и 49 годами. Более 100 лет он был никому не известен, пока не был обнаружен в архивах и опубликован в 1955 году. Следующий вальс тоже завоевал мир совсем недавно, хотя был написан более полувека тому назад, как раз тогда, когда произошло второе рождение только что прозвучавшего вальса Шопена. То, как этот вальс был написан и как стал популярным, заслуживает отдельного рассказа. Рассказа о джаз-сюитах Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В одном из предыдущих выпусков, посвященных советской довоенной музыке, мы уже касались этой истории. Напомним ее. В 1934 году Шостакович принимает участие в конкурсе, цель которого была поднять уровень, входивший в моду джазовой музыки, от музыки для танцев в баре до серьезного концертного уровня. Шостакович представляет на конкурс сюиту номер один для эстрадного оркестра, впоследствии названную джаз-сюита. Сюита состояла из трех частей – вальс, полька и фокстрот. Спустя 4 года, в 1938 году, Шостакович пишет вторую сюиту для эстрадного оркестра по заказу вновь образованного Государственного джаз-оркестра СССР под управлением Кнушевицкого. Забегая вперед, скажу, что того вальса, который мы сейчас будем слушать, ни в первой, ни во второй сюитах нет. Шли годы, Шостакович продолжал сочинять самую разную музыку, имевшую то больший, то меньший успех. В 1988 году Мстислав Леопольдович Ростропович исполнил одно из малоизвестных тогда произведений композитора. Это и будет будущий знаменитый вальс. Исполнение состоялось в Лондоне. Это событие осталось, ну, в общем, незамеченным широкой публикой. А вот когда этот вальс в 1991 году исполнил и записал на пластинку Нидерландский королевский оркестр под управлением Рикардо Чейли, популярность стала набирать обороты. Настоящая мировая слава пришла к вальсу благодаря последнему фильму Стэнли Кубрика «Широко закрытыми глазами» 1999 года и окончательно закрепилась после использования в дефиле Дома мод Армани на мировой неделе моды в начале 2000-х годов. С тех пор этот вальс широко исполняется и известен под названием «Русский вальс». Но история на этом не окончена. Несмотря на то, что этот вальс очень часто, причем в весьма уважаемых изданиях, именуют то вальсом из джазовой сюиты номер один, написанной в 1934 году, то вальсом из джазовой сюиты номер два, написанной в 1938 году, и этот вальс на самом деле был написан как музыка к кинофильму Михаила Колотозова «Первый эшелон» о целинниках, вышедшем на экраны в 1956 году. Слушаем этот великий, загадочный, гениальный русский вальс Шостаковича. Thank you. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292, FM-7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В нашем эфире священник Константин Пархоменко.
Благодать и милость Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Я, дорогие, очень рад возвратиться в храм наш, потому что 3 недели меня не было, я болел. Когда я возвратился, вот сегодня в первый же день на службу, я сразу открываю Евангелие, слышу за божественной литургией слова и думаю, насколько они актуальны для всех нас, перед лицом всех этих угроз и опасностей, которые нас подстерегают. Читали мы сегодня за божественной литургией фрагмент из Евангелия от Луки, 17 глава. Прекрасное, совершенно замечательное чтение, но не совсем понятное. И мне хотелось бы сегодня несколько слов сказать. И уверен, что это чтение при всей его непонятности, тем не менее, очень многое может нам с вами сообщить. А непонятность, вот, сначала давайте почитаем. Итак, Христос говорит своим ученикам, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Речь, судя по всему, идет о втором пришествии Господа Иисуса Христа. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. Ну да, надлежит Христу сначала быть отверженным, распятому. Как было во дни Ноя, так будет во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было во дни Лота, это племянник Авраама. Ели, пили, строили, покупали, продавали. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Ну вот, судя по всему, речь идет о втором пришествии, да ведь? Так понимали этот текст и святые отцы всегда. И многие богословы, библеисты до сих пор его понимают. Любую книжку возьмите, обязательно ссылки найдете вот на этот текст. Смотрите, как молния сверкнет Сын Человеческий. Для всех людей, которые не ждали Его, это будет грустным, таким печальным откровением, да, пришествие Сына Божьего, что все, конец, проект под названием «История» завершается и закрывается. Вспоминайте жену Лотову, то есть, что не нужно оборачиваться назад, нужно устремляться вперед. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит, кто погубит, тот оживит. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, другой оставится. Двое будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. Говорят, что, наверное, кто возьмет, вот там двое на постели, да, супруги, да, на постели там лежат, одного возьмут, второго оставят. Двое на поле работают, одного возьмут, другого оставят. на суд потащат. О ком речь идет? Кто это возьмет? Да, наверное, ангелы. Ангелы, которые придут судить Вселенную. На это сказали ему, где Господи, то есть где это произойдет? Он сказал, где труп, там соберутся орлы. Так заканчивается чтение. То есть если человечество, вот судя по такому толкованию традиционному, древнему, если человечество, оно будет трупом, то тогда неминуемо грянет суд, и тогда вот все, что здесь сказано, да, как молния сверкнувшая, явление Сына Человеческого. Вот, но, дорогие, вот это такое традиционное толкование. Может быть, это, ну, как, так и надо понимать этот текст? Может быть, да. А может быть, его нужно по-другому понимать? Может быть, и по-другому. А как его можно по-другому понимать? Уже в 20 веке специалисты по Новому Завету стали внимательнее, вчитываясь в этот текст, находить какие-то такие странные вещи. Ну вот смотрите. Если речь идет о суде, то при чем тут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится? Это как это? А второй для чего останется? Да? А куда этот первый возьмется? Если, скажем, суд, так суд-то для всех. Как это так? Один останется, второй возьмется. Что на суд один возьмется, а второй на земле, что ли, останется? Или двое на поле, один возьмется, другой оставится? Непонятно. Если кто на кровле, а вещи в доме, то есть если кто-то отдыхает на кровле, на крышах дома отдыхали, потому что дом за день накалялся, как печка, и там спать просто нереально. Я был летом в Палестине и был как раз в археологическом музее, в заповеднике, где воссозданы израильские дома времен Иисуса Христа. Слушайте, там такая духотища, как раз был жаркий день летний. И я взошел в этот дом, там реальная жара, как в такой, знаете, духовке. И понятно, что были плоские крыши, такие террасы, да, и все отдыхали на таких плоских крышах. Вот скажем, что если кто-то на крыше, то и за тобой придут, то не сходи вещи взять вниз, а то тебя поймают. Если речь идет об ангелах, то при чем тут вещи? Тебя все равно поймают, да? И потащат куда надо. Кто будет на поле, тот не возвращайся назад. Тоже работали на поле, обычно раздевшись. Только набедренная повязка была у мужчин, потому что все мокрые, пропотевшие, да, всю одежду, чтобы не портить. Ее оставляли у края поля. Если ты, говорит, на поле работаешь, то не возвращайся назад взять свою одежду, иначе тебя схватят. Тоже, если про ангелов, то очень странно. В общем, дорогие, есть много-много-много вопросов. Есть предположение, которое мне очень симпатично. Я склоняюсь вообще к этому даже предположению. Что речь здесь о другом. Здесь речь не о втором славном пришествии Господа Иисуса Христа, которое все равно будет второе пришествие. Понимаете, да? А речь здесь о тех катаклизмах и потрясениях, которые потрясут Иудею. Ну, Христа распяли, да? Что произошло в Иудее? Христа, Господа нашего, да, распяли, убили, не послушали. Христос призывал людям жизнь свою переменить, полностью начать жить по-новому. Не захотели, отвергли, распяли, убили, как говорится, закопали, заставили замолчать. Ну, не смогли заставить замолчать, Христос воскрес из мертвых. И Христос говорит, что вот сейчас, конечно, время-то вам для покаяния дано, время Израилю, как и вообще людям для покаяния дано. Потом произойдет катастрофа. Если сейчас евреи не образумятся, произойдет катастрофа. Она действительно произошла. Я уже много раз рассказывал. Просто напомню вам, что спустя 35 лет после распятия Иисуса Христа произошла Иудейская война. Начиная с 65 года, там вяло текущая она была. И уже к 69 году, 1 века, она разгорелась. Привела к тому, что целые боевые подразделения, полки из Рима туда пришли и ну, практически стерли там эту Иудею с лица земли, окружили Иерусалим блокадой, в кольцо блокадное взяли, почти год эта блокада продолжалась, пока люди уже там не съели в Иерусалиме все, что у них было, и друг друга там практически чуть не съели. Уже поедали друг друга. И после этого уже легко римляне вошли в этот город. Рвы города, рвы вокруг города были завалены телами мертвых защитников иерусалимлян, да, евреев. Это страшная иудейская война, после которой евреев, евреям вот так их жестко очень наказали, да. И вот это же время гибели Иерусалима становится, как это не удивительно, временем распространения христианства. Потому что многие христиане ведь были из евреев, да, по происхождению из евреев. И Господь предупредил еще за 2 года до всей этой катастрофы, что будет, что грядет что-то страшное. И христиане переселились в другие местности. Например, в Сирию, вот в ту самую Сирию, да, про которую мы все время в сводках новостей там читаем. В Сирии была очень мощная христианская община. Там были первые христианские памятники, документы написаны. Евангелие, например, от Матфея в Сирии создано. Другие какие-то знаменитые наши тексты. Там Едехея, другие. В Сирии очень большая такая община была. В Египет, в другие регионы. Да и вообще по Римской империи христианство начало распространяться. То есть можно сказать, что произошло явление Иисуса Христа в торжестве для мира. Можно так сказать? Конечно, можно. Судя по всему, говорят очень многие библеисты, здесь Христос говорит именно о времени вот этого триумфального распространения христианства. Смотрите. Как молния, сверкнувшая от неба к небу, да, то есть все молния освещает, все становится, так будет Сын Человеческий в день свой. Может быть, это к концу света относится, а может быть, ведь вы не забывайте, что апостолы тоже, они были людьми не, хоть и просвещенными Духом Святым, но тоже со своим человеческим пониманием. Может быть, они же все ожидали скорого пришествия Иисуса Христа. Может быть, в их головах переплелись вот эти политические события, связанные с Иудеей, потому что это для нас это абстракция. Иудея, там разрушение Иерусалима, 70-й год, это абстракция. А для них-то это была их родина, это их, да, это, понимаете, как что там разрушение, я не знаю, там Петербурга и Москвы, там гибель России. И все русские изгнаны из своих мест, им запрещено в России селиться. Согласитесь, это что-то такое невероятное для нас. А если там 2000 лет пройдет, для людей это вообще будет ни о чем. Что там за проблема какая-то? Понимаете? Поэтому, может быть, даже видели апостолы, когда видели, и евангелисты, когда видели все, что с Иудеей совершается, то в их головах это наложилось на слова Христа о конце света. Как-то эти темы переплелись, да? Поэтому возможно, что здесь и то имеется в виду, и другое. Но здесь, смотрите, важно очень, что эта римская армия, она продвигалась очень быстро, стремительно, жестко. Вот здесь момент вот этой скорости, что если кто на кровле, не спускайся вниз, чтобы взять вещи в доме. Просто сразу спрыгивай с этой крыши, со своей кровли и беги в горы, спасайся от этих римлян. Это потому что страшно, эти легионы, да, полк там в 6 тысяч человек отборных солдат, которые как звери, вымуштрованные, сильные такие, да, мощные, от них ничто живое не скроется. Они маршируют, просто после них пустая территория выжженная остается. Кто на поле там сеет, даже за своим, простите, барахлом, ну не возвращайся ты, беги. Тебе повезло, что еще с той стороны приближаются, да, беги в другую сторону, спасайся уже. Двое на постели, один возьмется, другой оставится, да. Недаром сказал, где труп, там соберутся орлы. Орел это символ римской армии, у них на штандартах такие были орлы. Отсюда фашисты, да, Гитлер взял этих орлов. Ему хотелось воссоздать по подобию Римской империи, тоже он возрождал, да, империю, германскую империю. Отсюда он орлов взял у римлян. Римляне шли с палками, у них на палках были такие орлы. На щитах, там, на их знаменах, на их значках, на шлемах эти были орлы. Такие, да, с распростертыми крыльями. Вот Христос говорит, где труп если Иудея станет трупом, туда соберутся орлы, слетятся вот эти вот стервятники-орлы. Ну, они на падаль всякую, да, ведь слетаются. То есть это будет внезапно. Вот скажите, как бы мы ни понимали этот текст, это интересно тоже, подумайте над этим, почитайте литературу, есть прекрасные исследования, которые отстаивают разные точки зрения, пытаются вот как-то вот разные специалисты, ученые размышляют. Это, понимаете, это один из сложных моментов. Этот текст называется «Малый апокалипсис». Вот эти малые апокалипсисы есть у всех, у Матфея, у Луки, у Марка есть. Что речь идет о втором и славном пришествии Иисуса Христа, но много есть каких-то несостыковок. Или все-таки речь идет о той катастрофе, которую евреи не ожидают, но которая придет, если они жизнь свою кардинально не изменят. В любом случае, возможно, что в сознании евангелистов, вот в предании церкви эти вещи переплетаются, и тут мы видим вот такое, вот, знаете, уже две темы сложились в одну, что как бы речь идет о конце света, но пользуется евангелист образами, взятыми, вот, взятыми из речей Христа применительно к вот этим событиям политическим. Но смотрите, дорогие, вот я вам сейчас вкратце пересказал, о чем вообще речь идет вот в этом тексте, в 17 главе Евангелия от Луки, который мы сегодня слушали. О чем бы там ни шла речь, согласитесь, что пронизывает весь этот текст одна большая идея. Идея внезапности, да, что это произойдет очень быстро и внезапно с нами. Ну, с нами, с теми людьми, да и с нами. И вот скажите, когда постигла вот эта вот напасть коронавирусная, вот эта напасть, которую никто никогда не ожидал, которая может внезапно на тебя накинуться, да, и похитить тебя, абсолютно без предупреждения. Вот в моем случае я был предупрежден в каком-то смысле. Моя дочь заболела коронавирусом, да, сразу так стало все очень плохо чувствовать, сразу потеряла там обоняние и все-все-все. И я понял, как говорится, да, что дочь, с которой мы живем в маленьком узком пространстве, что тут ничего уже не спасет, да, и я понимал, что все равно придется заболеть. Что это невозможно не заболеть вот в той ситуации в нашей, скажем, семейной. И правда, через несколько дней я заболел. У меня была возможность такая вот осознать, да, что вот я сейчас скоро заболею. Большинство людей, они не ожидают этого. Эта болезнь, она приходит неизвестно откуда. И она очень коварна. Она может пройти без последствий, а может нанести самый сокрушительный удар. Потому что я знаю очень здорового человека, одного моего друга, священника, да, который умер, с которым мы разговаривали, он сказал, что просто у меня насморк какой-то кашель появился. На следующий день его уже госпитализировали, ему уже начали делать вентиляцию легких, а уже ночью он скончался. Такая скоротечность невероятная, она тоже один из факторов, один из вот моментов этой болезни. Мы не знаем, потому что иммунная система человека не знает, как реагировать, и эти вирусы, они очень по-разному атакуют эту иммунную систему. Как поведет себя с тем или иным человеком вся эта ситуация, как это повернется, мы не знаем. Каждый из нас, заболевший, скажем, коронавирусом, не может гарантировать для себя, что он легко переболеет. Слава Богу, если кто-то легко переболел. А если нелегко? А если ты умрешь, да, внезапно? Вот мне кажется, как никогда, в какие-то времена, наверное, во времена татаро-монгольского нашествия, во времена войны, эти все тексты по-другому воспринимаются, чем в сытые и благополучные времена, как у нас с вами прежде. Когда мы читаем о том, что о внезапности прихода Господня, о том, что внезапно мы можем предстать перед Богом, начнем давать Ему ответы за свою жизнь. И не воспринимаем эти слова, для нас это просто звук. А сейчас давайте с вами по-новому откроем эту тему, мне кажется, очень важную, глубокую тему, о которой мы часто забываем. Тему того, что Господь нас может призвать к себе внезапно. Что внезапно Бог постучится в нашу жизнь. Внезапно скажет собираться. И у нас уже, может быть, не будет времени, как говорится, с кровли спуститься в дом, чтобы взять свои вещи какие-то, или на поле вернуться, чтобы что-то собрать, какой-то мешочек. У нас может не хватить времени с кем-то примириться, кому-то сказать те добрые слова, которые нужно сказать. Один человек мне звонит и говорит: «Отец Константин, я сейчас в больницу, меня госпитализировали». Я открыл телефон, я листаю эти вот как-то абонентов своих. И я вижу, как с многим людям мне хотелось, хотя бы несколько слов хочется сказать еще. Почему-то откладывал, да. каким-то людям сказать, что ты их любишь, например, что ты, например, за что-то просишь прощения. Вот когда такие вещи, как внезапная болезнь, сваливаются, когда мы чувствуем свою уязвимость и хрупкость, тогда вдруг какая-то шелуха, она спадает, начинает жить более такой, что ли, зрелой и правильной жизнью. Знаете, Федор Михайлович Достоевский, который венчался в нашем соборе, он описывал потом свое состояние, состояние приговоренного к смерти человека. Когда мир видится по-другому, думаешь, как много неправильного я сделал, как хочу правильно жить, правильно строить отношения с близкими, с ближними, там попусту не ругаться, не убегать с газетой от детей своих, да, побыть с детьми, насладиться счастьем там, игры со своими детьми, внуками и так далее. Вот, ну, много-много этих моментов. И потом Федор Михайлович описывает, да, как уже потом, когда, вы знаете, да, и он был помилован, когда он вернулся уже потом, он пишет, что человек подлец, все забывает. Вот человек подлец, все-то забывает. Вот это все забывается, все эти обещания данные, все это осознание того, как нужно ценить жизнь, радоваться и наполнять ее добром, все это почему-то забывается, выветривается, мы опять возвращаемся к суете. Об этом, дорогие, можно много сказать, но это такие банальные, простые вещи, которые всем нам ясны, которые вдруг становятся для нас очень актуальны, когда, я повторяю, мы попадаем в беду, в какие-то условия, угрозы для нашей с вами жизни попадаем. Вот тогда и думаешь, что нужно что-то наладить, что-то изменить, исправить в своей жизни. Но обычно нас эти вещи не беспокоят. И даже когда мы пережили какой-то ужас и страх и трепет, потом, возвращаясь к нормальной жизни, мы опять обо всем забываем и расслабляемся. Вот пусть, дорогие, сегодняшнее чтение, вот когда будете читать Евангелие от Луки, вот эти все слова, понимаете, что о чем бы оно ни говорило, либо о втором славном пришествии Христа, или вот о той катастрофе и о славном торжестве Господа Иисуса Христа и Церкви, да, после гибели Иерусалима. О чем бы ни говорило, что главное, о чем оно нам говорит, о внезапности и о нашей готовности. Об этом, кстати, все Евангелие. И притча о десяти девах, помните, пять разумные, пять неразумные, и о женихе, приходящем в полночь, о многом-многом другом. Помните всегда, что дни лукавы, и так может оказаться, что мы совсем не будем подготовлены ко встрече с Господом Богом. Так может оказаться, что когда Господь позовет нас, мы скажем: Господи, так а мы с пустым карманом к тебе идем, нам нечего тебе принести. Мы не доделали, мы как будто не на чистовик жизни писали, а черновик жизни писали. Как будто бы. Господь да укрепит, вразумит всех нас с вами. Аминь.
Вы слушали проповедь священника Константина Пархоменко.